Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
15 часов 8 минут. У микрофона Ксения Басилашвили. Это программа «Особое мнение». И я приветствую в студии этой программы главного редактора газеты «Аргументы и факты» Николая Зятькова. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сразу же давайте напомним телефон нашего СМС, по которому радиослушатели и телезрители могут присылать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Мы ждем ваших предложений и вопросов здесь с Николаем. Но, а я хочу сразу же с места прыгнуть в карьер и к компании Митчелл подойти, но немножечко с другой стороны. Вы знаете, мы же все слышали о том, как президент Дмитрий Медведев говорил о необходимости бороться с коррупцией, в том числе и в российских компаниях, и в высших эшелонах. Ну, это звучало все время.
Да, да, да.
Ну, а в то же время почему-то заявление о компании Митчелл делает премьер-министр, а не президент. Вот так. Мне как-то показалось это странным.
Вы думаете, что премьер-министру кто-то
забрал? Отобрал инициативу президента, да.
Или я уж испугался, да.
Нет,
заговорили
правда,
о коррупции.
Что вы, я такое даже и предполагать не могу. Нет, нет, в этой студии никогда.
Ну, это на самом деле очень хорошо. Есть элемент состязательности. Мы тоже, кстати говоря, на страницах своей газеты сопоставили первые шаги президента и премьер-министра и пришли к выводу, что такого бурного старта не было не только в России, когда начались более-менее реальные выборы, но даже, пожалуй, наверное, и в мире, когда вновь избранный президент и назначенный премьер-министр с места в карьер проявляют столько инициативы, предлагают законопроекты, объявляют какие-то новые кампании. То есть там, вот, когда будет 100 дней, я думаю, что мы уже можем о чем-то говорить. Конечно, это пока больше слова, но будем надеяться, что они не забудутся и превратятся в дела. Поэтому каждый из них проявляет инициативу.
То есть вы думаете то, что премьер-министр Владимир Путин заявил о компании Митчелл, это выполнение тех стратегических задач, которые заявил Дмитрий Медведев,
нет,
президент?
Нет, они идут немножко параллельно. Ну, во-первых...
А почему бы нет? Премьер-министр должен выполнять поручение президента.
Ну, в общем, да, да. Но здесь-то больше речь идет не о коррупции, а речь идет об уходе от налогов и сокрытии доходов, скажем так. Факт коррупции пока не выявлен.
Частный бизнес имеется в виду.
Ну, частный бизнес, да, честный. Здесь задействован. На мой взгляд, там все-таки два мотива было для заявления Путина. Первый, тот, который официальный, может быть, он даже не нравится некоторым критикам, которые хотят видеть во всем какие-то заговоры там или личный интерес, или еще какой-то интерес. Первое, это, безусловно, навести порядок. Собственно, что и происходило. И не обязательно связывать только вот дело Ходорковского, ЮКОСа и теперь вот Митчелл. Между этим, может быть, не такие громкие были дела, но неоднократно доставалось и бизнесменам на орехи. Кстати говоря, на этом же совещании, это просто не очень афишировалось, двум близким, скажем так, к власти, к Кремлю, супер-олигархам тоже было жестко сказано, что они не должны заниматься уводом денег, они должны платить налоги, и даже была произнесена такая фраза, что если будете воровать, то посадим.
А вы были на этом заседании?
Ну, мы не были, но у газеты есть свои источники.
Интересно.
Которые об этом говорят. Вот это одна причина. То есть, ну, реальная причина борьбы с уходом от налогов. Дальше тянется вся эта цепочка с уводом денег за границу и с повышением цен, которая, конечно же, как ответственность лежит на правительстве и на Путине. Да, сейчас инфляция, которую пытаются сдержать, но никак не обуздают, и он должен делать какие-то шаги. Есть шаги такие концептуальные, принимаются новые законы, в том числе и о торговле. Его, к сожалению, не приняли. Вот Шувалов пока отложил, чтобы обуздать посредников, которые там на продовольствии, на том же сырье, на металлах, на угле наживаются, перепродавая. Увод налогов за границу, который тоже сказывается на повышении цен. Вот это первая такая чисто экономическая причина. Вторая, я вижу, конечно же, причина политическая. Давайте вспомним, кто такой Путин. Он не просто премьер-министр.
Мы этого не забываем.
Да, он лидер, лидер Единой России. И по нашим сведениям, в этом своем качестве он будет выступать все активнее и активнее. Сама Единая Россия его так сказать, в этом будет поддерживать, и на ближайшем съезде это, который уже запланирован на осень, активно проявится. И вот с точки зрения такого политического деятеля, лидера партии, он тоже должен проявлять себя. И, конечно, в каком-то смысле, да, это такой политический шаг, это некая кампания. Медведев борется против коррупции, Путин борется против увода денег за границу, за то, чтобы платили налоги. Это как бы и в русле его основной деятельности премьер-министра. Но это и политическая вещь, поскольку она отражается на настроении в обществе, на доверии к нему лично, конечно же, и на доверии к той партии, с которой он себя связал недавно.
Но здесь есть некое между ними соцсоревнование между Путиным и Медведевым?
Ну вот вы абсолютно правильное слово нашли. Именно соцсоревнования. Честно говоря, вот можно даже в Кремлю напишите такую записку служебную.
Я думаю, они слышат.
Они слышат, да. Потому что до сих пор все это сводилось под определение тандем. То есть два человека сидят на велосипеде или там где-то на чем-то еще, вместе крутят педали и едут в одну сторону. То есть ни в коем случае это не езда в разных направлениях, а тем более в противоположных. Но то, что, может быть, все-таки не признается, и нас как бы даже заставляют не думать об этом и никоим образом не смущать массы какими-то словами борьбы, там, конкуренции и так далее, я думаю, что это не совсем правильно. Есть конкуренция, действительно. Ну, соревнование, может, мягкое слово, тандем тоже мягкое слово. Ну, как если два человека возглавляют два, так сказать, гигантских направления, два основных столпа власти, исполнительных и президентская, ну, наверное, они в чем-то состязаются.
Ну, мы поговорим еще об этом состязании, но после короткой паузы.
Куда? Реклама.
Модный курорт. Не мечтай, а закажи и получи DVD в подарок.
Сеть турагентств Dream Club. Акция действует до 31 сентября. При покупке путевки от 60 тысяч рублей на семью. 258-258-5. Dream Club. Мы диктуем моду на путешествия.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем беседовать в прямом эфире с главным редактором газеты «Аргументы и факты» Николаем Зятьковым. Мы здесь говорили о том, куда мчится повозка под названием «Русь». Да, ну, пока двое у нас в упряжке, не тройка все-таки, да?
Не может возникнуть.
Ну, вы говорили, да, что в одном направлении, а у меня возникает иногда ощущение, что в двух. Вот объясните, пожалуйста, с одной стороны Мечел, с одной стороны ТНК БП и группа «Эрмитаж», которая сейчас там где-то в Лондоне, кляузничает на Россию. А с другой стороны, ползут упорно ползут слухи о том, что досрочно может быть освобожден Михаил Ходорковский. И как-то это, мне кажется, все-таки разводит в дорогу.
Ну,
развилка такая, нет? Или это на одно направление?
Мне кажется, ну, вы сказали, но не объяснили, почему вам так кажется. Те примеры, которые привели, они все-таки носят как бы в такой внешний характер. Это скорее кому-то хочется. То есть, исходя из, там, не знаю, опыта, биографии Медведева, он моложе, он интеллектуал, он ученый, он, так сказать, там, увлекается роком. Ну, не знаю, из чего исходили аналитики западные, да, которые, конечно же, тестировали и ездили туда наши люди, мы знаем, помним... Волошин ездил, бывший глава администрации, в общем, видимо, как-то с ним общались и выясняли, кто такой Медведев. Но вот на основе всех этих представлений и внутренних из России, и внешних, у них слепился такой образ. И, собственно, вся эта инициатива идет как бы оттуда. Внутри я не помню ни одного заявления Медведева, тем более Путина, по вопросам, по которым у них были бы разные точки зрения.
Ну, как-то вот из речи Медведева намеки некоторые аналитики выцеживали.
Ну, он живой человек, он личность, несмотря на такой молодой политический возраст и управленческий, да. И, конечно, у него есть некий свой взгляд. Это же не клоны, это же не роботы.
То есть вам не кажется, что это такой метод кнута и пряника?
Нет, нет, это абсолютно
нет. Мичел — это кнут, Ходорковский — нет, нет. Пряничек.
Ну, кстати говоря, есть же и другая оценка и того же самого Запада, и все, так сказать, жесткие противники наши, в том числе и Маккейн, и там и Буш, они вообще говорят жестко, что вообще ничего не меняется, и Медведев — это, как бы, так сказать, тот же самый Путин, только там чуть помоложе, так сказать, и менее, может быть, искушенный в политике. То есть вот как бы две, у них у самих до конца нет точного определения. То есть с одной стороны им хочется, чтобы было вот так вот, чтобы Медведев, это, так сказать, был супердемократ, а Путин был там чекист, и вот между ними началась борьба. Ну нет этого. А какие-то возможные противоречия, несогласия, пока мы их не видим. Как всегда, они могут начаться, об этом говорят аналитики, где-то внутри в командах. Да? Тем более, что команды большие, людей много, у каждого свои интересы, в том числе бывают и бизнес-интересы. И вот там вот где-то они могут пересечься, и тогда уже что-то возникнет. Но пока я не вижу, да, собственно, и смысла нет. То есть за что им бороться? Представьте себе, вот если так по большому счету...
Только за Россию, Николай.
Ну, наверное, и так, скажем, но мы сейчас говорим немножко на другом языке, не на таком пафосном. Один человек имеет гигантский рейтинг доверия, имею в виду Путин, высочайшие посты в стране, все у него есть, и он должен сейчас войти в историю, он должен еще сделать что-то такое, чтобы, так сказать, помимо вот того, чего он добился за 8 лет, его вспоминали там добрыми словами. Другой человек, молодой, который занял, ну, в фантастическом молодом возрасте, 42 года, пост президента крупнейшей ядерной страны в мире, и он должен на этом посту реализовать себя, сделать все то, что дает ему эта должность. С кем и с чем ему бороться? То есть здесь даже никакой мысли нет. Путин отошел в сторону, он его не ограничит. Ему нужно сейчас освоиться. Да, может, там, спустя какое-то время пройдет один срок там, или еще сколько-то. Могут и возникнуть какие-то, конечно, пересечения.
Мы будем следить, ждать, да, эти, да, сроки.
Мы не будем подталкивать и подгонять к этому. Потому что, по крайней мере, нам-то, россиянам, удобнее, чтобы было вот это соцсоревнование, как вы правильно сказали, чтобы они, каждый на своем месте проявлял себя, и, в общем, ну, пусть они борются, один со взяточниками, второй с уклонистами от налогов, но, наверное, нам от этого только лучше будет.
Вы, как главный редактор, наверняка принимаете участие, неоднократно принимали участие в так называемых встречах без галстука,
да,
с политиками, когда появляются потом в агентствах и в газетах ссылки на неназванный информированный источник там где-то в структурах. Вот сегодня агентства сообщили о такой встрече, которая проходила в Министерстве иностранных дел, где неназванный анонимный источник заявил свою позицию, ну, с позицией официальной, как я понимаю, более-менее официальное министерство, в ответ на слова сенатора Маккейна, который там назвал Россию автократией.
Да, и предложил так исключить из восьмерки.
Да, 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 да. И было сказано, я не точно цитирую, о том, что, в общем, не Америка должна нам указывать, ее ждет глобальный кризис, и возможно, что после выборов Россия вообще не будет ориентироваться на Америку и, ну, как-то вести с ней переговоры, всерьез воспринимать эту страну. Вот мы с вами часть смысловую давайте обсудим чуть позже, а мне бы сначала хотелось узнать, а как делаются такие заявления, как проходят такие встречи, кто обычно эти неназванные источники?
Ну, источники бывают разные. Это может быть, там, скажем, высокопоставленный сотрудник администрации президента. На уровне, ну, скажем, замглавы администрации могут быть такие внутренние закрытые брифинги, когда просьба не ссылаться. Ну, и дальше вниз по цепочке. Руководитель там направления, советник президента, помощник. То есть это бывает достаточно высокий уровень, который можно цитировать, потому что те же агентства, газеты и там радиостанции, ну, наверное, ссылаться на просто сотрудника МИДа, предположим.
Ну, то есть
там,
это, или... не то, что какой-то клерк, проходя мимо, заявил.
Клерк, может быть, сказал бы еще там жестче или, наоборот, более мягко в отношении Америки, но кому он нужен? Поэтому, конечно, эти утечки происходят на достаточно высоком уровне, когда министру самому, там, скажем, или главе администрации, или там президенту высказать это неудобно, несподручно, но в каком-то смысле это отражает позицию руководства страны. Вот. Что касается самого сути заявления...
Да, вот это отражает позицию, на ваш взгляд? Как-то мы в последнее время вроде бы дружим.
Но оно отражает позицию в том плане, что это ответная реакция. Нам достаточно жестко предъявили претензии, об нас начали вытирать ноги, как там тоже говорится в этом заявлении. Вот, мы должны что-то сказать.
А зачем обращать внимание на Маккейна? Простите, кто есть такой
будущий
Маккейн?
Президент,
а почему будущий президент? Никто не сказал, там еще 3 кандидата. Ну ладно, минус 2, но да. Есть еще Обама.
Ну, тем не менее, они ведут свою политику, потом вообще МИД же тоже должен что-то делать и как-то реагировать. А здесь я считаю, что правильное заявление, то есть оно, собственно, и с той стороны делается в первую очередь, конечно же, на внутреннюю аудиторию, поскольку идет предвыборная борьба, и сейчас дошли руки, что называется, до России, потому что раньше на первых этапах Россия вообще не звучала. И мы помним, что и Клинтон, и Обама, они даже как-то путались в фамилиях президента нашего, сейчас они выучили и, в общем, уже как бы вот внятно говорят о политике России и ставят ее на какое-то место, ставят в угол, можно сказать. Соответственно, мы должны реагировать. Потому что в таких случаях, если оставить без ответной реакции, ну, получается, что как бы вот мы слабаки там. Ну, по сути, излишне может быть жестко и сказать, что это совсем уж точно позиция Кремля там или руководства страны, наверное, нет. Это просто как бы вот на один удар отвечает, соответственно, другим ударом. Но, по сути, очень напряженные отношения с Америкой выстраиваются, и, к сожалению, они, наверное, не улучшатся после выборов, придет ли Обама, придет ли Маккейн.
Нет, такое ощущение, что у нас уже в верхах знает, кто придет.
Да нет, никто ничего
как
не знает.
Как в Центризбиркоме.
Никто не знает, поэтому, как всегда, делается заявление, что нам и тот, и другой подходит, или наоборот, и мы с тем, и другим будем вести себя серьезно. Но... Если воспринять всерьез, скажем, вот это заявление, то, конечно, оно не безответственное, ну, в том плане, что у нас же там деньги лежат. Вот если у этого неназванного поставленного источника спросить, а как мы будем воевать там с Америкой, если у нас там часть резервного фонда находится, гигантские деньги.
А может быть, у него деньги в другом банке?
Но он же выступал не как личный бизнесмен, он выступал как официальный сотрудник. Но если исходить из этих позиций, то, возможно, да, он уже перевел в Европу, и поэтому ему проще. Так что мы-то, безусловно, повязаны Америкой. И как бы мы жестко ни заявляли свою позицию, как бы мы ни грозили, они прекрасно понимают. Наоборот, сейчас у них, к сожалению, рычагов для давления на Россию больше, чем когда бы то ни было. Потому что как только у них начался кризис, конечно, не только финансисты, но уже простые рядовые россияне говорят: друзья, как же так? Проценты маленькие, ну ладно, бог с ним, но зато было надежно до сих пор. Нам всегда говорили, какие проценты, главное сохранить, это на черный день деньги. Теперь выясняется, что и деньги эти могут пропасть, тем более, что сами американцы заявили, они говорят, что, ну они хитро это сделали, сказали, что такая гигантская сумма российских денег, она угрожает там, финансовой безопасности, экономической безопасности США. То есть они сделали намек, что в случае чего мы эти денежки можем каким-то образом и стерилизовать, да, то есть прибрать к рукам. И в этом смысле, конечно, мы очень от них зависим.
А вот у меня еще один вопрос в связи с Маккейном. Это не совсем недавняя история, но все-таки я думаю, что она на слуху, на памяти у вас, в том числе, как у главного редактора такой крупной общефедеральной газеты. Может быть, вы помните, что «Нью-Йорк Таймс» отказались печатать ответ в отделке в отделе ответы на комментарии, ответ Маккейна Обаме, когда тот говорил о том, что нужно вывести войска из Ирака, Маккейн против. Так вот, главный редактор отказал, аргументируя это тем, что недостаточно объяснений просто у Маккейна, что нужно отредактировать его статью. Вот тогда, может быть, статья претендента на президентский пост Маккейна будет напечатана. Возможно ли это у нас, чтобы отказать...
Ну,
претендент, да еще с такими
ну, конечно,
позициями твердыми.
Конечно, уровень свободы СМИ.
Одного лагеря с действующим президентом.
Прессы, да. Тут, конечно, зеркального не может быть сопоставления, потому что у нас и кандидатов
таких нет. Ну, а почему?
Нет,
может быть, независимо. Возможно?
Ну, со временем, конечно, возможно, но вот в данном случае...
Вы как главный редактор, вы бы решились-то?
К сожалению, да, я должен признать, что мы еще по уровню свободы, независимости СМИ далеки от США. То есть в чем-то мы, конечно, превосходим во многом, там, не знаю, там, в национальном духе, там, в каких-то видах спорта, в залежах нефти и газа, вот, но по части, может быть, в каком смысле даже в политической борьбе, хотя она у нас только в зародыше, но вот по свободе ведь собственно, свободные СМИ у нас, так же, как и рынок, начался 15 лет, при том, что начался он активно, и мы проявили себя там, благодаря началу демократизации, как независимые в полных смыслах и финансовом, и политическом, а потом постепенно олигархи, опять же, благодаря тому Ельцину, который дал нам свободу, ну, вместе, так сказать, с нами, он же эту свободу у нас и фактически отнял, потому что олигархи купили телеканалы, газеты, журналы, и в итоге они потом, боясь, что с ними произойдет так же, как там, не знаю, с Ходорковским.
Друзья, разве вами владеет олигарх?
Ну, у нас, да, у нас частный собственник, у нас он, к счастью, не в такой жесткой манере, как это делали там Гусинский, Березовский и так далее, то есть мы, он пришел уже, когда сложилась газета, сложилась аудитория, сложилась редакция, он уважительно относится к позиции, но в целом, конечно, некоторая зависимость существует.
Но можно всегда сбросить власть олигархии.
Можно, конечно, но для этого нужно время.
Хорошо, мы продолжим этот разговор после короткого выпуска новостей.
часов 30 минут в Москве. Новости на Эхе. По факту падения Су-27 в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов». Истребитель разбился сегодня утром. В качестве одной из версий комиссия Минобороны называет техническую неисправность. На борту было два пилота. Один катапультировался, а второй погиб. Это был плановый полет. На борту Су-27 оружия и боеприпасов не было, сообщает Интерфакс. Следственный комитет при прокуратуре предъявил обвинение по делу об убийстве главы ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова. Он был застрелен весной этого года в Махачкале. Обвиняемых трое, однако следователи говорят, что это исполнители преступления. Заказчиков еще предстоит установить. Сегодня в Москве на Ваганьковском кладбище похоронен знаменитый актер Михаил Пуговкин. Гражданская панихида проходила в Доме кино. Группу установили прямо на сцене. Проститься с артистом пришли зрители, его друзья и коллеги. Михаил Пуговкин скончался 25 июля после продолжительной болезни. 13 июля актеру исполнилось 85 лет. К 1 августа все города и районы Чеченской Республики представят в интернете свои официальные сайты, сообщили и Тартас в пресс-службе президента и правительства Чечни. Как сказал Рамзан Кадыров, мы живем в 21 веке. Сегодня без компьютерных технологий невозможно представить даже обычную повседневную работу. Это мощный инструмент развития всех отраслей экономики. Кадыров также призвал переходить от бумажного делопроизводства к электронному. Для снижения уровня коррупции в России необходимо ввести в законодательство понятие «публичная должностная». Лицо. Об этом говорится в докладе некоммерческой общественной организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» российского отделения Transparency International. По мнению Transparency International, к публичным должностным лицам должны относиться, в частности, госслужащие, должностные лица Центробанка, представители законодательных органов власти всех уровней, а также судьи. В Москве в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем до плюс 17. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Кому родная мама? Кому она?
Реклама.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его? Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы в студии продолжаем наш разговор с главным редактором газеты «Аргументы и факты» Николаем Зятьковым. Мы как-то очень много сегодня посвятили Америке, уделили внимание. Давайте уже все ее отбросим. И,
жить-то нам здесь.
Но для начала все-таки, да, жить здесь. Но для начала все-таки вот мы не можем оттуда уйти насовсем, пока не задам вопрос от Елены на наш смс +7 985 970 4545. И вот Елена спрашивает, чего мы ждем, почему не забираем свои деньги из США, тем более, что они представляют опасность для них.
Да, но этот вопрос, конечно, надо было задать Кудрину.
Ну, потребительский вопрос такой.
Абсолютно верный, абсолютно верный вопрос. Это из разряда нашей рубрики «Я не понимаю». Ну, как бы ответил, скажем, Кудрин или кто-то из Министерства финансов? Он бы сказал, что нет других надежных мест, где можно было бы хранить эти деньги. Потому что, по крайней мере, до последнего кризиса, который в Америку все-таки потряс, она была очень надежной страной. И сейчас, несмотря ни на что, остается такой же гигантская экономика, огромный национальный валовый продукт и так далее, и так далее. То есть при любых обстоятельствах, не знаю, если будет кризис, то, наверное, Америка упадет последней. Поэтому где там? Швейцарские банки положить, там в Европе размещать, где, в общем, евро сейчас стабилен, но это тоже не навеки. Это вот как бы ответили финансисты. Это выбрали самое надежное, Америка плюс в государственных облигациях. А как бы ответил я? Я бы сказал, что несмотря ни на все, так сказать, страшилки и пугалки, которыми нас стращает там тот же Минфин, что если эти деньги реализовать сейчас, а не ждать там, когда они пригодятся на черный день, я бы их начал вкладывать в экономику. Если вспомнить, в начале стабфонд, тогда он назывался, предлагалось вообще не трогать. Нас убеждали, что вот только мы тронем, тут же инфляция нас погребет. Потом выяснилось, что можно все-таки тронуть, и часть денег забрали.
Я как-то не очень понимаю, что значит вкладывать в экономику. Вы мне объясните, пожалуйста. Производство понимаю, в науку, в технологию понимаю,
да,
в экономику
да.
нет.
Конечно, нельзя эти деньги раздать, потому что они быстро проедятся, и на каждого это будет не такая уж большая сумма. И действительно, это подстегнет инфляцию. Но, предположим, вкладывать те отрасли, которые создадут задел на будущее и которые по-любому нам надо строить, и мы катастрофически в них отстали. Умное слово «инфраструктура», а проще говоря, это дороги и коммуникации. То есть железные, автомобильные, там трубопроводы, нефти и так далее, и так далее. Зачем мы ждем и привлекаем деньги из-за рубежа, по которым надо расплачиваться, платить проценты, если у нас свои есть деньги? Это рабочие места, и это не такая уж большая сумма денег, которую в виде зарплат выйдет на потребительский рынок. Пожалуйста. Следующее. Наука. Почему мы должны упускать свои мозги на Запад? Люди едут за большими зарплатами, сейчас меньше, к счастью, но тем не менее. Нужно достойно им заплатить, создать здесь лаборатории, инвестировать, чтобы со временем все-таки догнать уходящий вот этот научный поезд. Ну и так далее, и так далее. В то же здравоохранение, в материнство, потому что в культуру. Мы говорим о том, что там по попса и бескультурья заронили или забили там телевидение, СМИ. Но все идет отчет, потому что им нужны рекламные доходы. Они вынуждены создавать какие-то фильмы, передачи на потребу, так сказать, широкой аудитории. А вот на там, шедевры, на хорошее кино, на передачи денег, ну, пожалуйста, вот вложите их. Опять же, зарплатная часть небольшая, эффект для будущих поколений, для огромной аудитории будет максимальным. И это инвестиции в образование точно так же. Да? Почему мы берем деньги с людей, платная часть образования становится все больше и больше, бесплатная сокращается, качество тоже ухудшается, поскольку преподаватели получают мало, они вынуждены там или уезжать, или работать на 10 работах, а нет научной подпитки, вот, поскольку ученые тоже заняты зарабатыванием. Еще одно направление.
Ну, почему направлений это... может быть масса, но зачем там, правда, инфляция все сожрет, но это же как экономистам вопрос.
Но она и так жирает.
Да? Давайте действительно вернемся на российскую землю и отправимся с вами в Соловки. Вы же член общественной палаты.
Да.
И ваши коллеги здесь выступили с предложением ограничить как-то культурно-массовые предприятия, мероприятия, точнее, на Соловках. А что, они так мешают жизни Соловков?
Ну, очень хорошее предложение. И не случайно обратились к Путину, не потому что Путин – это наше все, а потому что он премьер-министр. И там действительно вопрос хозяйственный, а не политический. Мы много раз писали о проблемах Соловков и общались и с людьми, которые там живут, и с настоятелем монастыря. Там трагическая ситуация сложилась. Там прекраснейший памятник культуры национальной. А там место, где место уединения.
Вы там сами были,
монастырь.
Да?
К сожалению, нет. Собираюсь вот этим летом поехать в августе. Но общался я и с настоятелем то же самое, когда он здесь был в Москве и читал много материалов. Значит, это место духовного такого состояния, где живут монахи, где они, так сказать, общаются с Богом и так далее.
Но это же не приватизированное ими место.
Нет, безусловно. Они, кстати говоря, не настаивают на том, что только они должны быть. Там сложилось еще со времен советской власти, когда туда ссылали людей. И часть этих постоянных жителей, помимо монахов, они тоже бедные, несчастные люди, они потомки тех ссыльных, или люди, которые приехали чуть попозже. А в принципе, там практически нет работы, там нет предприятий, и слава богу, да, их и не должно там быть. Поэтому они, собственно, живут от туристического сезона до туристического, и пробавляются тем, что, ну, продают какие-то товары, там, еду, напитки, изделия, промыслов, очень мало их. И все остальное время, когда нет сезона, а они без работы. Что может делать человек без работы, когда, в общем, так сказать, понятно, да? Поэтому, с одной стороны, духовная обитель, с другой стороны, ну, мягко говоря, скажем, не очень, так сказать, духовно настроенные люди. Многие даже среди них и неверующие.
Ну, как в жизни и бывает.
Как в жизни и бывает, да. Поэтому предложение создать из этого... исторический памятник, духовный центр, куда в ограниченном объеме туристические группы по проложенным маршрутам могли бы приезжать, прикоснуться к этим святыням. Тех людей, которым здесь нечем заняться, вывести на материк, что называется, что и делается. Но делается очень медленно, и поскольку нет финансирования, там строятся квартиры, их постепенно отселяют. Они сами были бы рады уехать и найти себе работу там в Сартовале, в других городах, на другом берегу, соответственно, вот озеро. Но это все задерживается, и конфликт не конфликт, но плюс к этому еще некоторые, так сказать, денежные люди, они положили глаз на, вообще на эту природу. И там уже начинают обустраиваться гостиницы, там коттеджи хотят создавать, строить, какие-то там другие туристические...
То есть угроза над заповедником.
Совершенно верно. Угроза и природному заповеднику, и духовному заповеднику. Нужно навести порядок. И речь не идет что о том, чтобы совсем закрыть. Но просто люди приехали в урочное время, пообщались с монахами, посмотрели на святыни, посмотрели на природу, уехали, и все. И дальше продолжает существовать этот памятник.
И новость, которая касается вас, как пишущего журналиста и газетчика, в частности, главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Курт-Аджиев приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей за то, что он использовал нелицензионное программное обеспечение. Ну, а я не знаю, я, например, не знаю, каким я пользуюсь пользуюсь. Лицензионным, нелицензионным. Надеюсь, что лицензионным.
Ваше руководство.
Но никогда не задумывалась.
Знает и наверняка, но лицензионное.
В данном случае это что? Просто это ход против СМИ?
Ну, думаю, что да.
Давление,
я думаю,
да,
мы, конечно же, поддержим своих коллег. Там есть как бы два момента. Первый, он касается того, что мы должны вступить в ВТО, и ВТО требует от нас, чтобы мы не пользовались пиратскими копиями, не распространяли CD, DVD там, и так далее, и так далее. И, соответственно, сюда входит же и программный продукт. И мы... Периодически мы, я имею в виду власть в нашей стране, МВД, другие структуры, для того, чтобы отчитаться там, так сказать, перед экспертами ВТО, они говорят, вот мы боремся, вот мы директора школы привлекли к ответственности, вот мы его там засудили, да, не получилось, но тем не менее проявили активность. Будут точно такие же прецеденты и в других местах. А есть вторая часть, особенно когда она касается СМИ, здесь, конечно, это выглядит скорее как повод. Я не знаю, какие там были конкретно материалы напечатаны, мы посмотрим и изучим, но я не исключаю, что именно газетчики зацепились за что-то, за милицию, за местное ГУВД, и наступили на какие-то больные места, и те подумали, а как вот можно, да, через суд, возможно, не получится, да, поскольку информация опубликована, и по суду ее трудно.
Ну и нашли, как самая
дистанция, спокойно зайти. Я думаю, что в самом МВД, точно так же, как в других государственных структуры, полным-полно этих нелицензионных программ, и начинать нужно с себя, но вот, да, легче соринку в другом глазу, тем более, если этот глаз такой зоркий, как наши коллеги.
И стальной.
И стальной, да.
Спасибо большое. Я благодарю главного редактора газеты «Аргументы и факты» Николая Зятькова.